Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплаты и нагрузки учителей. В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направят в Министерство просвещения. Так вот, о нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. С нами на связи сейчас Татьяна Половкова, директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка, как сложилась такая ситуация, что 48% опрошенных говорят о нехватке учителей?
Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что зарплата учителя оставляет желать лучшего. Она не так высока, как многие педагоги считают, что она должна бы быть. И нагрузка при этом часто выше, чем учитель способен вообще пережить, как для того, чтобы сохранить себя в работоспособном состоянии, так и для того, чтобы оставить время для семьи, для саморазвития. Естественно, в этих условиях очень многие старшие коллеги рекомендуют молодежи не идти в школу. Многие отговаривают прямо уже тех, кто принес документы для того, чтобы оформляться. И, конечно, вот нехватка именно молодых специалистов, особенно там в плане преподавания математики, она сейчас очень остро стоит.
Пока не очень понятно, что с этим делать, потому что сколько, например, педагогических вузов не создавай, сколько не обучай педагогов новых, молодых, а их больше в школах-то не станет.
Это действительно так, и на самом деле здесь очень большую роль играет политическая воля региональной власти. Буквально в эти выходные я общалась с сельской молодежью, в том числе с учителями. Они рассказывали про те программы, которые у них есть в регионах. Вот, например, в Нижегородской области есть программа привлечения молодых педагогов на село, и там людям дают дом, дают автомобиль, правда, им нужно отработать 10 лет после этого. То есть люди приезжали даже из других регионов. На самом деле вот такие программы, они способны очень сильно ситуацию изменить. Потому что через 10 лет, например, там понятно, что человек уже уезжать не захочет. У него уже есть хозяйство, у него есть дом, у него есть семья, есть привычная деятельность. И вот в тех регионах, где внимание уделяется таким вопросам, там ситуация обстоит значительно лучше, чем в тех, где, к сожалению, там внимание учителям меньше.
Но если ориентироваться только на эти программы, то ну, опять будет не совсем такая равноправная картинка по регионам Российской Федерации, потому что такие программы могут позволить себе только богатые регионы.
Ну, картинка, она и сейчас достаточно неравномерна. То есть даже если мы посмотрим на уровень зарплат, то есть у нас зарплаты колеблются, там вот то, о чем нам сообщали педагоги, там где-то вот кто-то получает, скажем, в Дагестане 12-13 тысяч, там около 17 в Чувашской республике, там примерно 18 в Костромской области. И понятно, что там есть регионы, где зарплаты выше, там Тюменская область, Ханты-Мансийский округ, Архангельская область. И на самом деле, конечно, наша позиция, что все учителя по всей России должны получать гарантированный стабильный оклад, который учитывал бы все виды деятельности, без разных манипуляций со стимулирующими выплатами. Это тоже отдельная большая проблема, потому что часто учитель не знает даже, сколько он получит к концу месяца. Вот. Но и мы опять же понимаем, что это работа, которую нужно вести, нужно повышать прозрачность расходов на образование в целом. Потому что у нас, к сожалению, до сих пор есть примеры того, когда даже выделенные деньги расходуются не очень правильно. То есть это работа, которую нужно вести в разных направлениях.
Позвольте, но когда переделывали программу финансирования образования, когда директоров школ, по сути, сделали менеджерами, когда им доверили распределение заработных плат для того, чтобы ну, как-то дифференцировать и вознаграждать как можно больше тех учителей, которые важны и нужны, которых хочется выделить, то надеялись, что это позволит, вот как-то подтолкнет учителей, в том числе, к развитию. Получается, эта программа провалилась?
Ну, здесь на самом деле, как вы правильно сказали, когда директор становится менеджером, очень многое зависит от того, насколько он действительно менеджер и насколько он честно подходит к выполнению своих обязанностей. Очень многие же стали этим положением злоупотреблять. То есть не везде вот эти даже коллективные договоры, которые должны приниматься либо коллективом с участием профсоюза, либо управляющим советом, они не везде прозрачные. То есть где-то их подписывают под давлением. Вот за этот год с 8% в прошлом году до 23% в этом увеличилась доля учителей по нашим опросам тем, кто подписал коллективный договор под давлением администрации. То есть они подписывать не хотят со всеми этими условиями. Их вынуждают под угрозой просто потери работы. Поэтому тут на самом деле вот и вопрос повышения профессионализма, ответственности, прозрачности работы директора, он очень остро стоит. При этом здесь, опять же, важно не перегнуть, потому что директор тоже работает в условиях нехватки финансирования. У нас буквально на прошлой неделе прошла новость о том, что Рособорнадзор оштрафовал в совокупности там школы за прошлый год больше, чем на 100 миллионов рублей. Там где-то за лампочку не вкрученную, где-то за еще какие-то нюансы, в которых дети обучались, не соответствующие санпину до конца. И надо понимать, что директор просто так же работает в условиях, когда ему где-то не выделили деньги на ремонт класса, где-то у него норматив финансирования бюджетного не предусматривает закупку учебников. И вот крутятся как могут. Поэтому основное, нужно пересматривать вот этот подход к формированию нормативов, он должен быть прозрачным, дальше должна быть прозрачная схема формирования зарплат учителя.
Ну, по сути, вы предлагаете вернуться к такой строгой тарифной сетке.
Это предлагаем не только мы, на самом деле очень многие директора школ из разных регионов поступают, многие из них говорят об этом на площадке Общероссийского народного фронта, прямо в присутствии министра образования. На самом деле это очень
министр просвещения проблема. Уже получается.
Да, министр просвещения, то есть форумы проходили, когда еще она была в прежнем статусе, поэтому мы надеемся, что здесь будет в том числе некоторая преемственность в работе, что эти предложения также будут учтены. И для многих директоров важно, чтобы учителя понимали, что, допустим, они в этой области получают определенную сумму доплат за проверку тетради, в другой области такую же сумму. И каждому учителю понятно, что вот у него есть понятная траектория роста, она может быть реализована в любой точке страны, и в любой точке страны повышение эффективности будет связано с повышением зарплаты.
То есть у директоров вы предлагаете полномочия существующие отобрать, вернуться к более прозрачной системе, когда строго тарифицировано, что, там, сколько педагог за что получает, и сделать это более равномерным по регионам Российской Федерации. Примерно так я идею понимаю.
Примерно так. Вот единственное, что мне не очень нравится слово «отобрать», потому что многие директора, они сами хотят, чтобы как бы, им в этом смысле помогли. Потому что те директора, которые очень хорошо разбираются вот и в финансировании, и в методиках расчета зарплаты, это не такой большой процент. Это, как правило, топовые школы лучшие, которые привыкли работать с финансами. Там, где у директора хроническая нехватка финансирования, ему скорее вот это вот излишние полномочия, это его лишняя ответственность, которую он никогда не сможет выполнить на 100%. Он все равно находится в ситуации, когда с него по полной спросят, при том, что у него изначально не было достаточно ресурсов.
Ну, не могут же две системы одновременно существовать?
Не могут. Поэтому сейчас, на наш взгляд, вот настал момент, когда нужно в том числе проводить всероссийские обсуждения. Мы уже к этому приступили. На площадке Общероссийского народного фронта 6 июля мы провели круглый стол, где у нас присутствовали эксперты, которые проводят так же, как мы, мониторинг в сфере образования. А причем там некоторые десятилетиями их проводят профсоюзы, председатели ассоциации учителей. И мы как раз в этой очень непростой дискуссии пытаемся найти модель, которая могла бы на сегодня действительно соответствовать тем задачам, которые поставил президент, что российская школа должна выйти в десятку лучших в мире. Этот вопрос не будет решен, если мы не решим вопрос зарплаты учителя с его нагрузкой, с обеспеченностью кадрами. Нет готового решения, это понимают все, но его надо искать.
Ну, если я правильно понимаю, то самое простое готовое решение – это значительно увеличить финансирование российских школ.
Но здесь тоже, на самом деле, все не так просто. Мы бы очень хотели этого, естественно, там и на всех площадках экспертных, и на региональных, и на федеральных об этом говорить. Во-первых, нужно для начала просчитать реальный уровень затрат. То есть вот посчитать просто, чтобы обучить одного ребенка в год, скажем, в первом классе, в десятом классе, сколько нужно средств. Чтобы он был одет, обут, накормлен, чтобы у него был учебник, чтобы был учитель, который прошел соответствующую подготовку, учитель, у которого есть время для того, чтобы заниматься его развитием, воспитанием, внеклассной работой, сводить на экскурсию и так далее. То есть вот для начала надо просчитать вот это. Потому что, ну, не секрет же, что даже те нормативы, которые вот рекомендованы на федеральном уровне, не везде исполняются регионами, Не все регионы эту работу провели. То есть кто-то провел, а кто-то нет. Кто-то провел, но дальше норматив заникал. То есть сознательно, умышленно пошли на то, что денег на образование выделяется меньше, чем нужно. Это понимает.
Это сами региональные власти занижают эти нормативы?
Есть и такие случаи. Причем их выявляли не мы, их выявляла Высшая школа экономики еще в 2016 году. Там, по-моему, четверть регионов, согласно их мониторингу, вышли в ситуацию, что занизили нормативы на образование.
Ну и в итоге сейчас пострадали из-за того, что сами эти нормативы и занизили, получается так?
Конечно. То есть здесь, опять же, вопрос, что, скорее всего, где-то это был не злой умысел. Мы тоже понимаем, что средств не всегда на все хватает. Но, опять же, позиция Общероссийского народного фронта, те деньги, которые выделены, должны расходоваться сверхэффективно. И об этом говорилось и вот на центральном штабе, где присутствовали представители правительства Российской Федерации и на всех площадках, то есть не случайно очень большое количество проектов ОНФ связано именно с тем, чтобы мониторилось, как тратятся выделенные деньги, потому что до сих пор есть примеры, когда они тратятся неэффективно.
Ну и я пытаюсь понять, вот в ходе тех дискуссий, которые разворачиваются на этих круглых столах, к чему все-таки склоняются? К тому, чтобы изменить систему финансирования, вернуться к старой?
Все понимают, что менять надо. То есть даже те, кто выступают за более такую ярко выраженную автономию директора и его полномочия, они тоже понимают, что надо менять, потому что, вот, скажем, 20% директоров работают в этой системе во благо, а 20% во вред учительству, во вред школе, остальные там, ну, примерно где-то не особо что-то поменялось. То есть это, скорее всего, не тот показатель, которого хотели добиться. То есть понятно, что изменения должны быть. То есть хорошо уже, что мы дошли до этой точки. Для нас это уже большая победа.
Ну, если ждать изменений, это в следующем году, я правильно понимаю?
Ну, мы будем надеяться на то, что к следующему году, как минимум, у нас будет готова модель, которая пройдет общественное обсуждение, которая получит, ну, понятно, 100% одобрение вряд ли когда-то возможно, но одобрение, по крайней мере, тех, от кого действительно зависит качество образования в школе.
Спасибо. Это была Татьяна Половкова, директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Банк России за январь-июнь выявил 1890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование. То есть это черные кредиторы. Об этом рассказал журналистам директор департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях. По сравнению с аналогичным периодом год назад, их количество выросло в два раза и уже превысило цифру всего 2017 года. Тогда ЦБ выявил только 1300 черных кредиторов. С нами на связи сейчас Елена Сударикова, руководитель отдела анализа банковских продуктов финансового супермаркета банки.ру. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Что происходит? Так много черных кредиторов стало или их научились выявлять в России?
Вы знаете, мне кажется, и то, и другое. Вот, потому что есть много предпосылок, да, почему такое получается. Ну, во-первых, мне хочется начать, наверное, с того, что ЦБ действительно сейчас сильно и гораздо бдительнее, чем раньше, следит за этим рынком, да. Вы знаете, что сейчас у нас микрофинансовые организации в том году, буквально весной того года, разделили на микрофинансовые и микрокредитные, да, они в зависимости от своего статуса, например, могут привлекать инвестиции или не могут. Вообще сейчас к микрофинансовым организациям больше требований, чем раньше, намного. То есть они, например, так же, как и банки, предоставляют бюро кредитных историй, сведения своих заемщиков, что с их стороны тоже требует каких-то затрат. Они подчиняются закону о потребительском кредите, их ставки тоже регулируются. И это как бы привело к тому, что число микрофинансовых организаций стало сильно меньше. Если вы посмотрите, всего буквально год или два назад их было порядка 3 тысяч. Сейчас их, ну, чуть больше 2. И, соответственно, растет количество так называемых черных. Я думаю, что это частично те, которые вот ушли с рынка за последнее время.
То есть вот те самые микрофинансовые организации выдавили с легального поля, попытавшись их регулировать каким-то образом, то есть оградить граждан от неквалифицированной финансовой организации, но и в итоге получилось, что они стали черными кредиторами.
Да, да. Я думаю, что это одна из причин. Да, такого роста, да, скажем да. так. Потому что регулятор действует все жестче и жестче по отношению к МФО с каждым годом. То есть они не могут уже выдавать по ставкам выше положенных, да, соответственно, теряют доход. Они не могут просто вот так вот взять и не сообщать бюро кредитных историях заемщикам. Они не могут не соблюдать, например, закон о потребкредите, где говорится об отношениях с коллекторами и так далее. Потихоньку они вытесняются с рынка, да, так называемые вот эти вот черные МФО.
А дальше, дальше что с ними происходит? Просто когда их вытесняют, они становятся черными кредиторами. Потом, насколько я понимаю, Центробанк и там пытается их выловить уже где-то в тени, в теневой экономике. И...
Вы знаете, насколько я это могу понять, их найти очень сложно. Если вы были когда-нибудь в каких-то маленьких региональных городах, да, вы можете просто идти мимо, и на каком-то доме висит вывеска, там, даем займы 20 тысяч рублей, например, да, там, вернете 25. Как найти вот эти вот организации? Понятно, что никакой руки ЦБ недостаточно. ЦБ в своем комментарии, да, он как раз сказал о том, что вот этот вот рост выявленных черных кредиторов, он связан с тем, что они начали более плотно контактировать с правоохранительными органами, с региональными властями, что ведется работа по увеличению финансовой грамотности заемщиков. То есть это такие какие-то комплексные меры, которые вот дали свой результат.
Угу. Это оценка Банка России. Хочется понять и оценку эксперта, то есть вашу.
Ну, мне как бы сложно, да, до конца сказать.
Так это
бы,
или нет?
Что да. делает с ними, делает, да, ЦБ. То есть мы же не знаем, какие у них внутренние процедуры там и так далее, как это все выявляется. Но... Насколько я вижу, да, ЦБ активно работает с жалобами, в том числе заемщикам, в том числе на своем сайте. То есть реально столкнувшиеся со сложными ситуациями, вот с такими недобросовестными МФОшами, спокойно совершенно оставляют жалобы на сайте ЦБ, ЦБ на это реагирует, проводит какие-то работы. То есть это то, что мы видим со стороны. Как происходит внутри, наверное... Сложно сказать, вот, чтобы это было достоверно.
Ну, вам же тоже жалуются на подобные микрофинансовые организации. У вас тоже какая-то статистика есть? Она как-то расходится с данными ЦБ? Стало больше жалоб или меньше? У вас есть какая-то оценка?
Знаете, на нашем портале жалобы на микрофинансовые организации люди оставляют редко, потому что на нашем портале представлены только те микрофинансовые организации, которые есть в реестре ЦБ, которые полностью как бы действуют согласно букве закона. И мы разбираем проблемы людей, которые столкнулись именно с ними. То есть на какие-то черные... МФОшки, скажем так, да, у нас на портале оставить жалобу нельзя. Конечно, если люди... скажем так, обращаются к нам напрямую, да, кто-то звонит, кто-то просто пишет по почте, мы им даем какие-то советы, какие-то пути решения, что им дальше делать, и, как правило, отправляем на все-таки линию жалоб ЦБ.
Давайте попробуем пофантазировать, а что делать дальше? Но если сейчас таких организаций выявляется в разы больше, чем, например, даже по сравнению с прошлым годом, если вы сами говорите, что в тень уходят те организации, которые еще недавно могли существовать более-менее легально на рынке финансовых услуг, то к чему мы приходим? К тому, что государство в попытке регулировать зарегулировало этот рынок, и нужно как-то ослабить хватку, или наоборот, вектор выбран правильный, и нужно действовать в том же направлении?
Я считаю, что вектор выбран правильно, потому что мы следим за этим рынком, например, несколько лет, да, и я вижу, что люди, что заемщики стали более грамотно относиться даже к подбору микрозайма, что люди стали понимать, какие ставки можно рассматривать для себя, например, да, чтобы не разориться, условно говоря, да. в пределах какого-то продукта, а какие уже нельзя. То есть люди с каждым годом становятся финансово более грамотными. И ЦБ ведет огромную работу, как вам сказать, чтобы оградить их от неправильных продуктов. Эта работа очень сильно видна. Мне кажется, что вектор абсолютно правильный. ЦБ должен заниматься регулированием этого рынка, он должен регулировать ставки, он должен делать такие финансовые продукты приемлемыми для людей и должен ограждать людей от вот таких черных, скажем так, компаний. Потому что они не просто предлагают клиентам дорогие продукты, дело же не только в этом. Дело в том, что обращающиеся да, в такие организации люди потом могут столкнуться с совершенно страшными ситуациями, да, когда с них взыскивают долги чуть ли не бандиты. То есть, об этом...
Назовем их коллекторы, да.
Ну, так называемые коллекторы, но по сути это могут быть совершенно не коллекторы, а какие-то непонятные люди, работающие на частное лицо, которые приходят выбивать деньги всеми доступными там ими способами, иногда нелегальными и так далее.
Попытаемся просто резюмировать. Не первый год ведется эта борьба и с коллекторами, и с микрофинансовыми организациями. Ну и вот если посмотреть сейчас на поле боя, то Банк России пока, скорее по вашей оценке, одерживает победу или пока об этом говорить рано?
Я скажу, наверное, что одерживает победу, да, и что надо, конечно, этот курс продолжать. Конечно, там еще впереди огромное поле работы. Наверное, они будут разрабатывать какие-то новые методы, да, борьбы с этими черными кредиторами. Как это делают ЦБ внутри, мне сложно сказать. Вот. Но то, что уже сделано, это очень здорово.
Просто они тоже не стоят на месте, они придумывают новые вывески, они прикрываются различными видами там, финансовой деятельности, а-ля инвестиционные фонды и все остальное, поэтому пытаюсь просто понять.
Я как бы полностью да, с вами согласна, но как мне это видится, да, что не только ЦБ должен над этим работать. Мы со своей стороны пытаемся по-разному да, рассказывать и показывать людям тоже, что не надо обращаться в такие организации. Очень много зависит от человека. Когда человеку говорят каждый день, что не ходи вот в соседний подъезд, где написано «займ», не зная места, да, в которое ты обращаешься, он должен реагировать. Уже пора начинать на это реагировать. И мы видим, в принципе, мы видим прогресс.
Понял, спасибо.
Просто, вы знаете, повышение, да, вот этой финансовой грамотности, я боюсь, что это дело не одного года и, наверное, даже, может быть, не десятилетия.
Спасибо. Это была Елена Сударикова, руководитель отдела анализа банковских продуктов финансового супермаркета банки.ру. Ну и комментарии наших слушателей. Юр Каменков пишет тут же про социал-дарвинизм. Такой черный юмор. Финансово неграмотных убивают. В популяции остаются только финансово грамотные. Ну и в маленьких городах нужно не повышать финансовую грамотность, а создавать рабочие места. Можно подумать, что люди у бандитов деньги в долг берут, потому что неграмотные, а не потому что голодают, пишет Юра. Это его суждение. Ну и можно быстро экспресс-голосование такое, на минутку буквально. А вы полагаете, что последние там годы стали более финансово грамотными, а бы у кого деньги в долг теперь не берете? Тщательно выбираете. 134-21-35. Нет, если понадобится нужда, если нужда возникнет, то вы, не задумываясь, пойдете к кому угодно, на это даже не посмотрите. 134-21-36. 134-21-35. Вы стали гораздо разборчивее в последние годы. 134-21-36. Нет, ничего подобного. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Ну, еще можно успеть принять несколько комментариев. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Великий Немой пишет, торговцев наркотиками на рынке нет, а торговля наркотиками ведется. В чем разница? Это риторический вопрос от Немова. Жалобы заемщиков и движение денег на счетах, это не очень понимают. Виктора, комментарий быстро прошел. Ну и что голосование? Давайте так. 134-21-35 вы стали, чувствуете себя более финансово грамотным, 134-21-36 нет, ничего подобного о себе сказать не можете. Буквально еще на 30 секунд голосовалка. Ну и, пожалуй, что можно уже останавливать, подводить итог. Результат получается следующий. 75% говорят, что они стали более финансово грамотными, ну и 25% наших слушателей говорят, что ничего подобного они не наблюдают, если говорить исключительно про себя. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после чего вернемся, продолжим уже, безусловно, с другими новостями, которые обсудим вместе с вами.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП киностудии «Чеченфильм» в конце мая этого года полицией было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. Об этом РБК рассказал источник в киноотрасли и подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД. Дело было возбуждено по материалам прокуратуры, в которых говорилось, что между Минкультурой и ГУП киностудия «Чеченфильм» был заключен договор о предоставлении денежных средств на финансовое обеспечение и возмещение расходов на кинопроизводство, уточнил источник в полиции. Минкультура в 2011 году заключила с «Чеченфильмом» госконтракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Чехова. Субсидия в размере почти 22 миллиона рублей была перечислена студии. Это все следует из материалов арбитражного суда Москвы. В июле 2014 года суд обязал студию вернуть Минкультуры 22 миллиона рублей основного долга и еще почти 1,5 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Но ГУП так и не расплатилась с министерством. С нами сейчас на связи Мария Безрук, кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выглядит все довольно очевидно. Выдают Минкультуры деньги на производство кино, кино не снимают. Минкультуры просят деньги вернуть, деньги не возвращают. Казалось бы, все очевидно, но часто ли такие случаи в кинопроизводстве встречаются?
В кинопроизводстве случаются подобные вещи, но не так часто, ввиду того, что все-таки существует определенный регламент. Я, как человек, который работает время от времени в производстве, знаю наверняка, что госконтракт, он подразумевает текущую отчетность. И также вы, как правило, не получаете все деньги целиком. Вы получаете деньги траншами на определенных этапах работы. И по каждому этапу работы вы отчитываетесь в течение вот этой работы. То есть вы подаете сценарий, вы как бы там в определенные сроки, обозначенные контрактом, должны обязательно прийти в министерство отчитаться. Вот мы вот на том-то этапе находимся. Если вдруг по каким-то причинам затягивается производство, а это бывает, потому что кинопроизводство все-таки это очень сложный процесс, который зависит часто от факторов субъективных, таких как здоровье людей, погода и так далее. И поэтому иногда производство затягивается, и сроки сдачи могут также оттягиваться. Но если вы своевременно информируете об этом министерство, то перезаключаются контракты, министерство идет навстречу и так далее. В данной ситуации, как мне видится, виновато Министерство культуры, потому что, во-первых, очень странно, что вся эта большая сумма была выделена сразу. И, во-вторых, очень странно, что не проводился никакой контроль, никакой аудит в процессе производства фильма, так как это должно было быть. Вот вы попробуйте в Москве, производя кино, вовремя не отчитаться по деньгам. Это достаточно сложно. Значит, тут вопрос. Либо был коррумпированный чиновник, который выделил эти деньги, либо вовремя закрылась студия. Ведь по «Чеченфильму», там, если вы тут даже пробьете в интернете, там информация такая, что в определенное время студия закрылась, а потом студия с аналогичным названием вновь появилась, но там уже совершенно другие люди работают. В общем, тоже в бизнесе ситуация достаточно традиционная. Но мне кажется, что Министерство культуры, которое на всех углах трубит о том, как важно нам сегодня поддерживать региональный кинематограф, и на всех фестивалях мы постоянно говорим, как это важно, и действительно поддерживаем уже готовые фильмы, сделанные в регионах,
не менее важно не только выделять средства на фильмы, но еще оказывать юридическую и консультативную помощь региональным студиям, которые часто не искушены во всех тонкостях кинопроизводства. Тогда они будут пропадать миллионы.
Да, и вот эта история длится еще с 2011 года, насколько я понял. А с 2011 вот по 2018 за эти 7 лет что-то изменилось, ну, в плане контроля выделения средств? Или тогда тоже это все было довольно жестко контролировано?
Смотрите, во-первых, за это время несколько раз поменялось руководство министерства, внутри очень много людей поменялось, и в том числе в департаменте кинематографии. Перманентно меняются законы, перманентно меняются правила игры, но, как я уже говорила, к московским студиям применяется очень жесткая система отчетности, поэтапной отчетности, и никогда не выделяется вся сумма целиком. Почему это было выполнено и было ли это выполнено на самом деле? И это еще большой вопрос. Вот Министерство культуры заявило о том, что эти деньги были перечислены. А были ли они перечислены на самом деле? Пойдите, теперь докажите.
Такое тоже случалось, что, когда какие-то деньги выделялись, а потом так растворялись?
Ну да, у нас, помнится, еще в середине нулевых 4 миллиона было выделено на проект региональных кинотеатров, да, по постройке региональных кинотеатров. А воплотился этот проект и то не в том виде, в котором был заявлен, когда выделялись эти деньги, спустя 15 лет, куда рассосались первоначально выделенные средства, никто не знает. В общем, для нас это ситуация достаточно традиционная, но я в меньшей степени готова посыпать прахом головы представителей региональной студии. В первую очередь покопалась бы в документах, да, в документации Министерства культуры, потому что о заключениях этого министерства мы знаем достаточно много, и, к сожалению, оно каждый день нам подбрасывает какие-то новые-новые темы для пожимания плечами.
Мария, ну и пытаюсь опять же представить, вот сумма 22 миллиона рублей на производство кинофильма где-то в российском регионе, это тоже типичная картинка? Такие деньги выделяются Министерством культуры?
Конечно, это на самом деле, учитывая то, что это историческое кино, да, это Чехов. Если это Чехов, который снимается не в современных декорациях, да, не литература, не просто Чехова, перенесенная в современность, а проза Чехова, которая существует во времени, и это подразумевает костюмы, декорации, транспорт, раритет и так далее, и так далее, и так далее. 22 миллиона – это даже небольшие деньги, а это минимальные деньги, за которые может быть снято это кино, потому что это приезд в любом случае приглашенных артистов, приглашенных специалистов из Москвы, это экспедиция, аренда техники и так далее. Это как бы адекватный бюджет. Это абсолютно адекватный бюджет.
Даже для регионального кино, то есть не стесняются куда-нибудь в Пензенскую область, в Чеченскую республику, в Дагестан выделять и такие деньги для того, чтобы поддерживать региональный кинематограф.
Ну, послушайте, а какая разница, собственно, вы выделяете эти деньги студии Мосфильм или региональной студии? Есть объективная смета проекта. И если вы приглашаете условного Дмитрия Нагиева, уже у вас две трети бюджета уйдет на зарплату, гонорар, да, этому артисту. Да, то есть мы же с вами не знаем нюансов. Мы не знаем, кто был приглашенным режиссером, какие были артисты, какой был оператор. Очень много в кино существует статей, которые могут колебаться, и эта вилка может быть очень-очень широкой. Поэтому не надо думать, что если картина региональная, то это должно быть дешево. Совершенно не обязательно это. Это не должно быть дешево. Вообще кино не должно сниматься бесплатно. И когда случается такое, что у нас некоторые авторские картины делаются там за полмиллиона, мы понимаем, что артисты снимались бесплатно, оператор работал там на своей технике и так далее. Но это ненормально, это не индустрия. Это вообще не имеет отношения к производству. Это такой милый хендмейд, это кустарщина, и так быть не должно. А в принципе кино это очень затратная история. Поэтому 22 миллиона рублей это бюджет средней стандартной картины. Ничего сверхъестественного в этой сумме нет.
Спасибо. Это была Мария Безру, кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России, о пропавших 22 миллионах, которые выделяли на Чехова, на «Тоску», «Чеченфильму». Ну вот, и «Чеченфильм» уже не тот. Деньги как-то растворились, никто их возвращать не планирует. Сейчас Министерство внутренних дел этим плотно занимается. Посмотрим, на кого выйдут. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сейчас о скандале, который разгорелся еще накануне, но до сих пор не спешит утихать. Напомню, волейболистка Екатерина Гамова вызвала тот самый скандал в день, когда в Кремле президент награждал триумфаторов чемпионата мира 2018 года, а то бишь футбольную сборную и тренерский штаб. Спортсменка раскритиковала чрезмерно, по ее мнению, выражение благодарности футболистам. Спортсменам, проигравшим в четвертьфинале, присвоили звание заслуженных мастеров спорта. Но есть правило. Высокое звание дается только за чемпионство мира, Европы, победу на Олимпиаде. Как же так? Возмутилась Екатерина Гамова. Ну и с ней согласились многие. Например, тренер фигуристов Татьяна Тарасова полностью разделила мнение Гамовы. Гамовой в интервью «Спортэкспрессу» она заявила, что нельзя так обесценивать работу людей. Не знаю, согласится с ней Александр Кожевников или нет. Это хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Союза Советских Социалистических Республик. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Ну так что с футболистами нам делать? Обесценили они звание заслуженного мастера спорта или нет? Ваше суждение.
Ну, я думаю, обесценивает. Но не футболисты обесценивают. Давайте так, да, это Госкомспорт обесценивает. Звание, может быть, международного дать, но есть же постановление, да, или за заслуги, если не брать первые места, то есть на 3 первых на Олимпиаде. И... ну, хотя бы в тройку вышли, да. Значимость, все говорят. Но у нас много значимых спорта. Почему у нас футбол значимый? Не понимаю. И второе, как можно выдавать за 8-е место? Ну, есть же постановление, да, за 5 игр дается звание. Ну, заслуженный мастер спорта. Значит, для других видов спорта тогда надо и для других давать. Почему спорт отдельно идет, футбол отдельно.
Александр Викторович, но с другой стороны, это же какой-то формализм, когда мы подходим к выступлению спортсменов исключительно по тому, какие места они занимают, нисколько не судим о том, какой эффект их выступление производит. Вот выступление наших футболистов, как бы мы к ним ни относились, какое бы место они ни заняли, или 5-е, или 8-е, тут как судить, а они, ну, в любом случае, действительно, как это... заставили нас поверить в российский футбол, что он все еще существует.
Ну, давайте, ну, все, я согласен с этим. Да, здорово сыграли, здорово, но здесь больше заслуга, наверное, все-таки Станислава Саламыча, да?
Черчесова.
Ему же вопросов нет, да. Да, Станислав Саламыч, он это сделал, он обещал, он это сделал. Здесь вопросов нет. За 3-е место получили на Европе, да, заслуженных мастеров. Вопрос, у кого-нибудь возникало? Значимый вид спорта, да, самое большое количество людей играет в этот вид спорта. Тоже вопрос у кого-нибудь возникало? Нет. Но за 8-е место, я считаю, как бы это ни было, есть же звание. Или надо убирать, или пересматривать вообще просто тогда всю систему выдачи этих званий.
Угу.
Это есть... Чтобы не обесценивать. Тогда это другой разговор. Там заслуги, за одну игру можно будет давать, за 2. Но я думаю, что это неправильно. Все-таки какой-то должен быть спортивный принцип, где вы что-то завоевываете, за это вы и получаете. Или вы можете не выигрывать что-то, но за большую там карьеру в сборной выдавать. Человек в сборной приносил пользу, там, но это какой-то должен срок пройти. Вот тогда это получать, и вопросы не будут возникать.
То есть максимум, чего они достойны были, это звание международный мастер спорта?
Конечно, конечно. Даже разговоров нет за международников, и разговаривать даже не надо.
А тот эффект, который они произвели на нас, он учитывается как-то? Какое-то дополнительное звание
подразумевается? Давайте по эффекту
давайте
поговорим. Чудо.
Чудо.
Вот все говорят, что это чудо.
Да. Это как бразильцы, вышедшие из полуфинала.
За чудо же не дают звание, за чудо. Это феномен, да? Если бы это было стабильное выступление, и здесь они выступили, да, вот сейчас, именно вот сейчас выступили, это как бы было продолжение чего-то. Я считаю, тогда, ну, можно было подумать. Ну, а вот так просто три игры и на фаворе, что это такой эффект давать, ну, я не знаю, ну, много эффектов. У нас волейболисты, кто, гандболисты что-то выигрывают, да? За третье место им же никто ничего не дает. А за первые девчонки вот сейчас получили, да, на Олимпиаде. А до этого же никто ничего не давал. Они были международниц.
Я понял. Спасибо, Александр Викторович. Это был Александр Кожевников, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Союза Советских Социалистических Республик, который присоединился к Екатерине Гамовой, и не только ей одной, там и Тарасовой, и Алдонин, и кого там только не было, кто критиковали решение присудить нашим футболистам звание заслуженных мастеров спорта. Это высокое очень звание для спортсмена. Это действительно чемпионы только получают заслуженного мастера спорта. Но мы поступили с этим правилом и решили таким образом отблагодарить в том числе и наших футболистов. Обсуждение нашей аудитории, безусловно, поставлено на голосование. Сегодня, кстати, по этому поводу будет бурная дискуссия в рамках программы «Своя правда», но пока, предваряя свою правду, просто проведу экспресс-голосование. Вы скорее на стороне Екатерины Гамовой, которая полагает, что это незаслуженное звание заслуженного мастера спорта, это 134-21-35. Нет, долой формализм, ребята действительно совершили чудо, поэтому они вполне себе да, заслуживают этого звания заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Ну, несколько комментариев, конечно. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, назвать это чудом совершенно невозможно, потому что, я полностью согласен с Гамовой, чудо было 6 лет назад на Олимпийских играх в Бразилии, когда наши волейболисты в финальном матче, проигрывая 0-2 по партиям, выиграли 3-2. И когда последнее очко наше забитое, оспорили бразильцы. Тетюхин в этот момент сидел или уже лежал на полу, Сергей Тетюхин, наш капитан, просто черный от усталости. Он встал, и бразилец подал, по-моему, какую-то подачу там за 130 км в час.
И он принял, как всегда он это делает.
Тетюхин довел,
да,
100%, и малыш забил. Малыш это Мусерский. Вот это вот заслуженный мастер спорта. Сыграв вот эти игры, сыграв одну из них нормальную игру, по-настоящему футбольную, с Уругваем, мы получили 0-3. Если бы мы, правильно, мы построили даже не автобус, а двухэтажный автобус, сложив его один на другой, такой вот колхозной гармошкой. Но никакого заслуженного мастера спорта за это дело. Можно давать ордена, можно давать интервью.
Кино снимать.
Да. Понимаете? Но вот есть же примеры. Есть Яшин. Тяжелое сотрясение мозга. Есть, по-моему, Бубукин со сломанной рукой. Футболиста. То есть это на грани человеческих возможностей. Здесь не было никакой грани человеческой возможности.
Ну как люди так не работали... было? С испанцами доиграли, играли до пенальти.
А что? Мы показали, ребята показали какой-то предел человеческих возможностей. Они четко выполняли установку тренера. Они, никто не пробежал каких-то диких дистанций. Никто никаких обводок не показал. Никто никаких ударов по воротам не показал.
Держались, они тупо проявили характер. Испанцев, да. Нет,
они тупо тормозили испанцам игру изо всех сил.
А потом вдруг сыграли с хорватами, так как никто от них не ожидал, даже сравняв дополнительное время счет.
Ну, это не заслуженный мастер спорта. Это нормальный мастер спорта. То есть они делали то, что делают у нас команды мастеров в премьер-лиге футбольной.
Мастер спорта международного класса тогда уж, не просто нормальный.
Ну, я всего-навсего мастер спорта, поэтому, может быть, я завидую.
Принимается, спасибо большое. Голосование продолжается. Незаслуженно, 134-21-35. Они совершили чудо, поэтому вполне себе заслужили заслуженных мастеров. Это 134-21-36. 134-21-35 не заслужили, и 134-21-36 заслужили. Все, голосование продолжается, еще несколько комментариев. 7373-94-8, алло, здравствуйте.
Добрый день, Мустафа Викторович. Вы знаете, они подставили футболистов. Условно, ну, Кутепов тот же, например, заслуженный мастер спорта, сейчас сядет на лавку. А он сядет, естественно. И что это такое?
Ну,
народ будет.
Заслужил, и все, ну чего, а, да, дальше как повезет. Не все же герои остаются героями.
Нет,
до конца.
Заслужил Акинфеев своим длительным выступлением в сборной и вообще в футболе нашем, заслужил, да, так сказать, понятно. Но ребята, которых отобрал Черчесов, а кого-то не отобрал, а кто-то вообще там не поиграл, только вышел случайно.
Марио Фернандес не заслужил разве? А Дзюба не заслужил разве?
Они заслужили всеобщее уважение, деньги, может быть, контракты, это они все заслужили. Но заслуженный мастер спорта, это, конечно, такую тряпку вывесили, как раз не подумав совершенно.
Ну вот как, это как с народным артистом, понимаете, когда есть человек, которого знают все, песни которого поют все, но звание народного артиста его, ему по каким-то формальным признакам не дают. Зато дают народного артиста, да. Ну вот здесь то же самое, но они влюбили в футбол, хоть на короткое время, но влюбили в футбол всю страну, вот они, совершили тот самый подвиг. И тут они говорят, ну по формальным признакам вы нам не подходите, все, идите дальше.
Нет, ну хорошо, они нас влюбили, мы поаплодировали. Молодцы ребята, действительно, потому что, вы меня извините, заслуженные мастера спорта проигрывали все, что можно было проиграть. Народ почему-то в таком восторге, потому что был полный упадок надежд.
Да, они оп.
И тут, значит, причем, надо сказать, еще и жребий, конечно, да, в нашу пользу сыграл. Испанцы там дурака валяли, не смогли там то ли из-за тренера, то ли из-за чего. Значит, забить. Вот, хорошо, значит, фортуна за нас, замечательно, все счастливы, но заслуженный мастер спорта при чем?
Спасибо, принимается, голосование продолжаю. 134-21-35 не заслужили, и 134-21-36 вполне себе заслужили. Ну, еще один звонок. 7373-94-8, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, по мне, это заслуженный мастер спорта. Во-первых, хочу вас поправить, заслуженный мастер спорта в советское время даже чемпионом Европы не делали. Мог стать чемпионом Европы, допустим, по боксу и всего лишь международный. А заслуженный мастер спорта, это, ну, прямо глыба, это Александр Медведь, допустим, трехкратный олимпийский. Ну, за олимпийского чемпиона давали автоматом, да? Но вообще это анахронизм. Заслуженный мастер спорта, 80-е тогда в комплексе, заслуженный мастер спорта, «Волга», «Квартира» и так далее, да, и тому подобное.
Сейчас уже у них это... все есть, и «Волга», и «Квартира».
Вот им это зачем? Причем, понимаете, там куда до курьезов доходит. Вот снова вчера бедный, у которого не сложилась игра, хотя игрок на 100 голов лучше того же раз перехваленного Дзюбы. Да, но Дзюба в кураже хорошо играет, ладно, бог с ним. Да, вот снова вчера в Рубин, с Рубином играл. Ему там орали, заслуженный там, ну и разные слова, заслуженный такой-то спорта и так далее. Зачем это анахронизм? Ну, что этим хотели сказать?
Ну, Йохан как? Александр... Секунду, даже да, в Макдональдсе вывешивают звание, там, я не знаю, лучший работник месяца.
Да, но это все равно, что Виксельбергу дать там ударник социалистического труда, герой социалистического труда. Слушайте, вот эта попытка, это все-таки Войнович в каком-то смысле был, конечно, гениальный человек, этот роман его «2042» или «Москва-2042», вот так и получилось, да, скрещиваем, не скрещиваем друг с другом. Такая катахриза называется, или оксюморон, или там еще как-то.
А можно еще назвать это традицией?
Ну, это глупая традиция. Ну, это вот
ваша глупо. Оценка.
И людей, и оскорбляют девочку эту, роскошно оскорбляют Катю Гамову. Просто смотришь на нее.
Катю я люблю, Катю не трогайте. Катя Гамова наша, все. Оценка артистов, субъективная оценка. В спорте все по правилам, пишет 794-й. Я напомню, что есть такие виды спорта, как, например, художественная гимнастика или какие-нибудь танцы на льду. Поэтому про объективизм здесь тоже рассуждать не всегда корректно. Ну и, пожалуй, можно остановить голосование, подвести итог, результат получается следующий. Такая предварительная артподготовка у нас произошла. 96% наших слушателей полагают, что футболистам незаслуженно дали заслуженных мастеров спорта. 4% наших слушателей придерживаются иной точки зрения, то есть полагают, что ребята совершили чудо, поэтому вполне себе заслужили эти звания. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас мгновение, после чего быстро поговорим о движении в столице.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Движение. Сейчас информация о движении. Вы знаете, все прекрасно в столице. 2 балла всего загруженность дорог по Яндексу. Ну и самая масштабная пробка на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, на западе, ближе к северо-западу. Вот почему-то в волоколамку втыкается внутренняя сторона МКАД. Что там происходит, не очень понятно, но пробка растянулась примерно километров эдак на 5, поэтому будьте бдительны, если ваш путь пролегает через внутреннюю сторону Московской кольцевой на западе. А в целом, да, все хорошо в столице с движением, поэтому с этим вас и поздравляю. Сейчас новости.